Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. «Кровавое воскресенье» подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 23 января 2010 года.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Лет назад, 9 по старому стилю января 1905 года, в Петербурге войска и полиция расстреляли несанкционированное властями мирное шествие рабочих, желавших обратиться к первому лицу государства, царю, с петицией о необходимости устранения очевидных тягот их повседневной жизни. Эта бойня вошла в историческую память нации под именем «Кровавого воскресенья». Но как вошла, так к нашему времени почти вся и вышла. Кто сегодня вспоминает эти события? Один из ключевых, между прочим, моментов российской истории. И это несмотря на то, что проблема противостояния казенной силой несанкционированным акциям отнюдь не утратила своей актуальности. Правда, в канун годовщины по телеканалу «Страна» показали соответствующую часть сериала «Клим Самгин». Да еще в интернете заново воспроизвели фальшивую картинку советского живописца Владимирова, изображающую расстрел рабочих на Дворцовой площади. При всем ужасе событий 9 января следует все же признать, что этого не было. Демонстранты до Дворцовой попросту не добрались. А еще в канун 105-летия январского расстрела тоже в сети перепечатали статейку из питерского издания «Монархист», в которой утверждалось, во-первых, что вообще жертв кровавого воскресенья было не так много.
Количество погибших, включая полицейских чинов, 9 января в действительности было 96 человек, а раненых 311, отнюдь не тысячи.
А во-вторых, что малосознательных питерских рабочих подбили на несанкционированную манифестацию враги России из инославных и мировой закулисы, коварно искушающие православных, от эсеров и эсдеков до либералов и малосознательных беспартийных своим универсальным орудием – деньгами. Среди этих врагов России перечислены возглавившие японскую шпионскую сеть в Западной Европе полковник Матаира Каши, один из его главных агентов, финский революционер Кони Целиакус, и, цитирую, некий Яков Шиф, владелец банкирского дома Кун Лейб и компания в Нью-Йорке. Ну а как же еще? Невозможно такие конспирологические построения без фигурирования в них еврейского капитала, олицетворения всех человеческих пороков. Как бы в подтверждение этого услышал вчера от человека, интересующегося историей. Скажите, а поп Гапон не еврей? Уж больно фамилия какая-то странная. Нет, он украинец. Ну, я же говорю, еще хуже по нынешним временам. Ну, а в статье из «Монархиста» еще много всякого. И мои разговоры о кровавом воскресенье с двумя наиболее авторитетными по нашим временам знатоками предмета, автором исследований о красной смуте профессором Владимиром Прохоровичем Булдаковым и автором и редактором недавно изданного двухтомника «История России. 20 век», его уже Солженицынским окрестили, профессором Андреем Борисовичем Зубовым, начались с обсуждения именно этой монархической заметки. Оба моих собеседника ею оказались, мягко говоря, недовольны. Андрей Зубов.
Вы знаете, это, разумеется, крайне тенденциозная статья, написанная в стиле всех тенденциозных и левых, и правых, и монархических, и коммунистических статей. То есть это выборочное использование источников, часто сокрытие более серьезных, более объективных источников и исследований, не использование серьезных архивов, использование близких по взглядам к высказываемому мнению, ну, точек зрения каких-то авторов мемуаров. И, соответственно, ткется заведомо ложная канва.
Владимир Прохорович высказывается еще более эмоционально.
Я скажу откровенно. Я историк, не психиатр. И комментировать такого рода заявления не могу. Что касается заговоров, можно сказать только вот какую вещь. Если люди не понимают своей истории, они, конечно, готовы поверить в любую чушь. Что и происходит каждый день, в общем, в нашем Отечестве. Что касается Первой русской революции, Кровавого воскресенья, японских денег, вопрос этот, в общем, давно уже выяснен, ничего тут нового нет. Другое дело, что некоторым современным авторам нужно отметиться, сделать вид, что они чего-то знают, что хотят сказать что-то новое и так далее и тому подобное. И, видимо, та публикация, о которой идет речь, относится и к их числу. Да, действительно, в годы Первой русской революции, с 904 по 905 год, даже раньше, действовал такой полковник Акаши, японец, который, в общем, субсидировал эсеров. Но что касается Кровавого воскресенья, то, конечно, здесь эсеры к нему никакого отношения такого непосредственного не имеют. Здесь другая история. Что касается других банкиров, то же самое. В общем-то, желающих потратить деньги на что-то всегда было много. Но вопрос в том, что всегда эти деньги... Ну, опыт показывает, что всегда эти деньги, в общем-то, были потрачены впустую.
Профессор Зубов рассуждает о статье в «Монархисте», опираясь на свой недавний опыт.
Вот это обычная форма, понимаете, поскольку мне пришлось недавно вот издать «Историю России 20 века», и там, естественно, не одно кровавое воскресенье, а тысячи различных сложных и спорных тем русской истории, то мне и приходят тысячи сейчас писем вот подобного рода, где самые невероятные измышления предлагаются по разным темам. У них у всех есть какая-то правдивая подоснова, но она потом раздута невероятно разными домыслами. Вот единственное, что я думаю, то ли это вообще общечеловеческая особенность, то ли это особенность, гипертрофированная нашим советским, а может даже и цензурным царским опытом манипулирования историей как идеологией. И каждый считает, что может сам внести свою лепту в эту манипуляцию.
Знаете, что меня смущает в такого рода построениях? Гипертрофированные представления о мощи, в общем-то, невеликих сумм денег, которые тот же упомянутый уже полковник Акаши, он, кажется, в 905-м и в Петербурге-то уже не жил, выделял русским революционистам. Так могут верить в деньги только бедные люди. Ну а во-вторых, наивность представления, что вот этими малыми деньгами можно купить целый, по сути дела, великий народ.
Ну, то, что японцы не гнушались подобными методами, это абсолютный же исторический факт во время русско-японской войны. О связях японских-то агентов с Гапоном мне лично ничего не известно и, по-моему, никому не известно из серьезных историков. То есть Гапон действовал по массе резонов, там было и, видимо, и искреннее возмущение тем, как живут, там, как тяжело рабочим. Он, в общем-то, любил простой народ, действительно понимал его. С другой стороны, было невероятное честолюбие, он же мечтал, как он потом уже признавался в эмиграции, что царь его сделает своим первым советником, что они вместе выйдут на балкон, что они будут вместе строить христианскую державу в России. Но вот тот японского генерального штаба там точно не было.
Ну, бог с ним, Сакаша. Поставим вопрос иначе. Если не деньгами, то чем, как удалось вовлечь в стачку, а затем и вывести на демонстрацию вот такую громадную массу народа?
По данным этой статьи, завышенным, кстати говоря, сотни тысяч демонстрантов. Ведь людей-то не обманешь. Понимаете, вот я, например, в свои теплые квартиры не пойду просто так. Значит, должны быть резонные. резоны эти известны, всеобщая забастовка. Забастовка, потому что рабочим жилось, конечно, плохо. На Путиловском заводе были большие проблемы. И можно сказать одно, что если японцы и сработали, то они сработали на ошибках государственного руководства России. Так же, как, кстати говоря, и немцы перед началом и во время Второй русской революции в 1917 году.
Андрей Борисович, я вновь верну вас к своему вопросу. Речь идет о прямом действии невеликих по нашим понятиям денежных сумм на судьбу целого народа, на смену государственного строя в большой стране. Можно ли столь дешево и напрямую купить политическое мнение, пусть не богатого, но столь многочисленного народа?
Вы понимаете, здесь вот какой момент, и тоже он не в пользу наших монархистов. Манипуляция возможна, но манипуляция возможна тогда, когда общество, которым пытается манипулировать враг, оно абсолютно ценностно дезориентировано и пусто. Когда любые идеи, в частности идеи на поражение собственного правительства и собственной страны, могут быть приняты. Естественно, в стране с высоким уровнем национального самосознания, национального патриотизма, это невозможно. Известно, что немцы разрабатывали вот эту методу подрыва изнутри не только в отношении России, в отношении Франции, в отношении Англии, когда, в общем-то, после 15-го года положение Германии стало весьма незавидным, на место честного боя стали вставать, или в дополнение к честному бою, такие вот программы подрыва изнутри. Но нигде не получилось. Во Франции не получилось, в Англии не получилось. Они пытались раскрутить ирландскую адскую машину. Ну, в Ирландии что-то получилось, но мало. И даже ирландские, в общем-то, аристократы отказывались, хотя они были за независимость Ирландии, но отказывались таким образом ее получать из рук фактически немцев. Общество, народ и в Англии, и во Франции был образованы, читали газеты, понимали национальные задачи, смысл войны был ясен. А в России народ был неграмотный, газет не читал. Международное положение не понимал. Поэтому здесь это была благодатная почва для различных агентов. И положение народа было более тяжелым, в общем-то. А почему, собственно, русский народ был неграмотный? Он что, был неграмотный в силу того, что татаро-монголы его задержали развитие? А на самом же деле все упирается и в ту же царскую администрацию, в то же нежелание образовывать народ при крепостном праве. Вот, собственно, и получили то общество, которое было удобно склоняемо к враждебной агитации. В 1905 году эта агитация была маргинальна. Конечно, здесь в этой статье монархисты ее сильно преувеличили. А вот в 1917 году она была достаточно эффективна. И беда, опять же, в самом царском режиме, который народ оставил в таком положении, когда он слушал, развесив уши, всяких большевистских или даже немецких агентов.
Так считает автор и редактор недавно изданного двухтомника «История России. 20 век» Андрей Зубов. Помню, на волнах Радио Свобода в программе «Разница во времени» вы слушаете передачу, посвященную 105-й годовщине Кровавого Воскресения. И я предоставляю слово сейчас участвующему в этой передаче доктору исторических наук Владимиру Булдакову, который не только развивает мысль, изложенную его коллегой профессором Зубовым, но и напоминает нам о том, как развивались 105 лет назад события в Петербурге.
Если власть утрачивает контакт с народом, связь с народом, то такие эксцессы, с позволения сказать, они становятся просто неизбежны. О том, что будет эта самая демонстрация, было известно задолго до 9 января. По крайней мере, 6 января об этом уже знали. В это время начались стачки питерских рабочих, и к этому времени в столицу уже стягивались войска. То есть власть, попросту говоря, перепугалась. А что касается замысла самого воскресного шествия, то, в общем-то, он прост, он связан с деятельностью священника Георгия Гапона, который с 1902 года организовал такое неполитическое общество рабочих, которые призваны были, в общем-то, работать не против монархии, а скорее на укрепление связи народа и власти. Надо сказать, что в те самые времена к рабочим пытались подойти не только социалисты, социал-демократы и эсеры. В 1902 году руководителем особого отдела департамента полиции была создана целая сеть рабочих организаций, Это были организации так называемого полицейского социализма. Что касается отца Георгия Гапона, кстати сказать, он родился в том же году, что и Ленин, то есть в то время был молодой человек, 35 лет ему еще не было. Так вот, он хотел организовать рабочие собрания, которые не походили бы на полицейский социализм, с одной стороны, и не походили бы на революционные организации какие-то. Они основывались на двух принципах – самосознание и самопомощь. И, разумеется, единение царя с народом. Вот таким образом. И что касается вот этих событий, они проходили на фоне довольно многочисленных забастовок питерских рабочих. И призваны были вот это самое доверие народа и власти восстановить. Только и всего. А тем временем в столицу стягивались войска. Войскам была дана совершенно четкая команда, как действовать. Да, собственно, команда эта особой не требовалась. Дело в том, что положение об усиленной чрезвычайной охране, оно было известно с 1881 года, то есть после удачного покушения, убийства Александра II. Это было все известно. Как войска должны были действовать, это все знали. И, в общем, эта самая полицейская операция, она была произведена образцово.
Но вот тут-то у меня большие сомнения. Что значит образцовая воинская операция против своего народа? Я уже слышал это сочетание. Про новочеркасский расстрел так власти не говорили, правда. Но вот в оценке операции «Чечевица», то есть массовой депортации чеченцев и ингушей в Азию, это выражение использовалось. А о чем вы, если вернуться к событиям января 1905 года?
Главная задача, которая ставилась перед полицией – не допустить войска на Дворцовую площадь. Это и было сделано. Сделано было, прямо скажем, по всем правилам военного искусства. То есть здесь использовалась и кавалерия, казаки в основном, и гвардейцы, пехотинцы. Все было просчитано, как стрелять, когда пускать конницу и так далее и тому подобное. То есть это походило со стороны военных на чисто военную какую-то войсковую операцию. В общем-то, в обществе не возникло никаких сомнений, что это был сознательный расстрел. Хотя, по правде сказать, власть безусловно перетрусила, перепугалась, и власть всеми силами старалась не допустить вот этого самого контакта царя и народа. Между прочим, Гапон еще 8 числа, он отправил петицию царю очередную, где просил выйти к народу. В общем-то, от Николая II требовалось только одно – выйти к народу, сказать несколько слов, и, в общем, проблема была бы решена. Но это не случилось. Случилось нечто противоположное. Ну, результат известен. То есть кровавые, жуткие события, которые положили начало Первой русской революции.
Мнение доктора исторических наук Владимира Булдакова. А вот что говорит мне профессор Андрей Зубов.
Когда вот читаешь все эти подборки документов, свидетельств, воспоминаний, то видно, что, скажем, рабочими двигало действительно их тяжелое положение. Гапоном двигало двойственное чувство, с одной стороны, конечно, невероятных личных амбиций, с другой стороны, жалости к рабочим, желание им помочь. А царская администрация двигала, увы, опять же, двойственное чувство, с одной стороны, привычка пренебрегать народом, пренебрегать людьми, пренебрегать их интересами, держать и не пущать, а не решать. Неумение работать с людьми, неумение вместе с ними выходить из ситуации, умение только управлять, и то плохое, а не сотрудничать. И, наконец, всегда надежда на твердую руку, на то, что вот пули, они, сила, они все поставят на свои места. И, кстати говоря, ужасный страх французской революции. Вот французская революция была в умах очень-очень многих, даже великих князей. Например, предполагавшегося к назначению командующим военным округом в случае чрезвычайного положения великим князем, по-моему, был Владимир Александрович, его назначили потому, что он был хорошим специалистом по французской революции. Об этом так прямо и говорили близкие ко двору люди вот в эти дни января 5-го года.
Ну и, наконец, стоит обратиться к монархической ревизии количества жертв кровавого воскресения. Напомню, игнорируя современные данные, автор статьи в «Монархисте» предлагает такое. Количество погибших, включая полицейских чинов, 9 января – 96 человек. Количество раненых – 311. Как вам это, Андрей Борисович?
Обычная безобразная спекуляция. Дело в том, что я уже не первый раз встречаюсь в правых источниках с указанием на то, что вообще жертвы, если и были, то они были минимальны, что и там было совсем немного людей погибло, что много пострадало солдат, что стреляли из толпы в солдат, там, в полицейских и так далее. Вот, вы знаете, есть официальные данные, данные начальника полиции Лопухина, и на конец дня 9 января и, наконец, дня 10 января, когда, естественно, были более полные собраны данные. Эти данные официальные, опубликованные, они говорят о том, что, ну, интерес нам данные, естественно, 10 января, потому что 9-го они еще занижены, безусловно. Вот, наконец, дня 10 января число погибших достигло 200, и число раненых, по данным Лопухина, 800 человек. В статье приводятся значительно более низкие цифры. Это цифры, которые сообщил в своих воспоминаниях Сергей Александрович Жунковский, который вообще не был в это время в Петербурге и ничего подобного не знал. Был московским губернатором, тогда просто отдыхал. Что же касается более, наверное, точных все-таки цифр, это цифры засекреченные уже тогда, в 2005 году. Это цифры комиссии присяжных поверенных, которая была создана 16 января, и которая в течение вот 10 дней, 16 по 26 января, обследовала морги, больницы и кладбища Петербурга. И после этого сообщила о 1216 убитых и более 5000 раненых в результате этих событий в Петербурге 9 января. Она же сообщила, что ни один солдат или офицер или полицейский не был убит во время этих событий. Были ранения, но не было убитых. Вот три порядка цифр.
Таковы цифры, таковы факты. Когда я пытаюсь понять, на чем основаны их искажения в монархической публикации, мне ничего не приходит в голову, кроме догадки, что автор-монархист чувствует себя обязанным и сегодня считать истиной то, что, обращаясь к недорасстрелянным, сказал в 905 году его кумир, император Николай Александрович.
Прискорбные события с печальными, но неизбежными последствиями смуты произошли от того, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей страны. Приглашая вас идти подавать мне прошение о нуждах ваших, они поднимали вас на бунт против меня и моего правительства, насильно отрывая вас от честного труда в такое время, когда все истинно русские люди должны дружно и не покладая рук работать на одоление нашего упорного внешнего врага.
Мне кажется, что расстрелянный в 18-м последний русский император тут ошибся. Мне кажется, что не внешний враг погубил его царство. Начало конца империи было положено в день завершения образцовой воинской операции 9 января 905 года, роковой ошибкой российской государственной власти. Воскресенье 105 лет спустя. В передаче участвовали доктора исторических наук, профессор Владимир Прохорович Булдаков и Андрей Борисович Зубов. Продюсер сегодняшней передачи Юлия Голубева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Голос и эротика». Передачу подготовила Тамара Леленкова. Эфир 29 января 2010 года.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. «Голос и эротика» – тема передачи, которую подготовила Тамара Леленкова.
Как нельзя укусить себя за локоть или увидеть свои уши, не прибегая к особым ухищрениям, так невозможно услышать собственный голос без своеобразного зеркала – магнитофонной записи. Невозможно одновременно говорить изнутри и слышать себя снаружи. Наверное, поэтому большинство людей просто не обращают внимания на собственное звучание. Те же, кто случайно услышал свой голос, записанным на пленку, как правило, огорчаются и поскорее стараются забыть неприятный опыт. Хитрые профессионалы, аферисты, певцы и актеры пользуются неведением большинства, шлифуя как драгоценность редкостные контральты и бархатные баритоны, чтобы легче очаровывать слушателей простаков. Потому как человеческий голос воздействует самым прямым, неосознанным образом на впечатлительные человеческие души и особенно на женские. За объяснениями подобной чувствительности я обратилась к сексопатологу Юрию Решетнику.
Врожденная сексуальность, которая идет от тела, от организма, а не от головы, она, в общем-то, достаточно тесно ассоциируется с голосом. Голос ниже тенора – это все-таки более богатый природный секс. А высокий голос может давать завидную поведенческую сексуальность, то здесь надо определиться, что мы имеем в виду. Потому что людям с высоким голосом для того, чтобы вот добиваться чего-то, приходится много сил на это тратить. Они это берут за счет других своих сокровищ, там, за счет интеллекта, за счет талантов. Себестоимость этих побед у них дороже. На вопрос женщине, партнеру, там, к жене, чаще всего они могут сказать, за что они их любят. В то время как люди с низким голосом вот как-то в душу влазят, и все это у них очень просто и естественно. Я вот этот вот имею в виду секс. Природная мощь, которая на всех хватает, и не нужно никакой помощи. Я за 30 с лишним лет работаю, вот баса я не помню. По всей видимости, мы просто не та организация, куда люди с басом придут. Но они какие-то более щедрые, менее ограниченные вот в ресурсном плане. Для выполнения силовых упражнений, рывок, там, штанга, люди себе помогают голосом. Когда люди ходили в атаке, крики, вот это напряжение голоса способствует определенной и стойкой биохимической картине крови. Ведущими там вот, в мостике к сексу являются гласные. И набор там получается гласных опять тот же, который идет в спорте, который идет в военных атаках. Сам этот набор на высоких нотах выглядит пародией. Присутствует не только то, что мы слышим.
Рассказывает Юрий Решетняк.
Это своеобразный айсберг в той части голоса, которая является вот ниже нашей средней, вот ниже там тенора. Там есть еще нечто такое, которое существует параллельно, вот оно не воспроизводится как голос. Там параллельно есть какие-то другие обертоны, какие-то другие излучения. Возможно, они действуют. Маршрут людей с низким голосом, он как-то изначально выглядит иначе. Если этот человек останется прапорщиком, то это будет, так сказать, исключение. Как-то иначе вот складывается у них вот эта жизнь, и не только с женщинами, а вообще в приятии обществом. Ведь, в общем-то, голос упорядочивал живые структуры. Он вносил определенную иерархию, и это нельзя было сделать, каким попало голосом. А ведь к этому упорядочению относилось и распределение самок. И вот это, каким попало голосом, сделать было невозможно, понимаете?
Я очень не люблю, я просто не понимаю такую поговорку, что женщина любит ушами. Что это имеется в виду? Ухо – это эрогенная зона, или в ухо надо что-то говорить, или ее надо уговаривать? Или потому что ее можно уговорить, женщину?
Вот, последнее, пожалуй, это ближе. Вот все, что вы перечислили, это не исключается. Но все эти вещи придумали мужчины. И в том числе для того, чтобы показать, в чем женщина отличается от мужчины. Но вот то, что мужчина любит глазами, вот это не отрицают. Причем это так хитро сделано, что даже сами женщины, в общем-то, поставлены в такое положение, что им это отрицать вроде как бессмысленно, иначе зачем все тогда делать? Вот мужчины любят глазами, и когда говорят, что женщины любят ушами, то имеется в виду, что в меньшей степени вот им свойственно зрительно заводиться, располагаться и так далее. Речь идет о том, что голос – это щедрость природы, это какой-то талант, который дается. Мужчина с нормальным природным сексом, он не отвергнет женщину в самом начале отношений из-за голоса. А женщина, скорее всего, это может сделать. Женщины с низким голосом не очень популярны в женских коллективах. То есть они обладают какими-то преимуществами, но они более популярны, способны соперничать и с мужской частью. Они уходят в мужские ряды и там успешно развиваются. Если речь идет о семейном сексе, то несмотря на ряд преимуществ, которые якобы связаны с голосом, вот как мы утверждаем, для семейного секса это лишнее.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
Пристрастие в России к низким, во всяком случае к мужским низким голосам, очевидно. Русские православные диаконы почти обязательно пели басом, что не объясняется ничем иным, кроме как общей народной склонностью. И поскольку мой предыдущий собеседник о басе ничего не смог рассказать, я обратилась к обладателю несомненного баса, к Владимиру Моторину, с вопросом, откуда берется бас?
Я родился в то время, когда еще телевизоры входили в жизнь. Радио работало и передавал не то, что сейчас. Было много классики. Аршин Малала вместе с Бейбутовым, то снова туда, где море огней. Все голоса ему нравились. Больше нравились высокие голоса тогда. И низкие голоса, радость к ним приходит с годами. Как-то вот детское ухо настроено на материнский голос. И материнский голос настроен на писк ребенка, поэтому высокие лучше слышатся. А дело в том, что вот это то, что сейчас гудит, нижняя часть дуртона фено, растет с годами. Вообще басы и баритоны – это возрастные голоса, тяжелые голоса. Они выявляются только в 25 лет. А по-настоящему начинают материть и звучать с 35, а вообще с 40. Но зато они не стареют. Они, может быть, не так слышны с оркестром. Уходит полетность, потому что как бы организм все-таки теряет силу. Но, в принципе, низкие голоса поздно рождаются, но зато они бессмертны. Что меня согревало в этой жизни и согревает, то, что роли баса практически он всю жизнь свою стремится к этому возрасту. Борис умер в 53 года. Сусанин, говорят, в 36, но все равно, так сказать, это скорее отцы и деды, чем, так сказать, герои-любовники тенора. И отсюда и само амплуа, ведь, значит, цари, царедворцы, крупные деятели религиозные, один пименный монах, так сказать, без должности. А так, значит, это архиепископы, цари, и благородные отцы. В русской церковной жизни скорее бас солирует как диакон и священник. Бу-бу-бу, это уже в природе 100 поколений начитано, что послушайте, когда бас поет с хором, уже все крыть нечем, это одни козыри. Все 36 и все козырные. Вот, это первое. Второе, значит, есть такая хорошая поговорка украинская. Если петь басом не можешь, то хоть басом смотри. Бас – это такой характер, который молчит, молчит. Это русский человек. Вот он молчит, молчит. Потом раз в 17-м году так трахнет, что искры до 2000-го сыпятся. Могу сказать, тенора – это традиционный герой-любовник. И у бретонов разделение. Он как бы тоже герой-любовник. Если это крепкий голос, злодей, как Грязной, или герой, который на пути ошибок, как князь Игорь, тут разное, или злодей, как в Трубадуре, он влюблен, но неудачно, тенор имеет большие успехи, поэтому он насильно не женится. Говорят так, что тенора дураки, баритон Дон Жан и басы пьяницы. Ну, действительно, единственный голос, который еще лучше звучит от алкоголя, это бас, он еще крепче, становится гуще. Но выйдешь, когда каждый день поешь, нельзя каждый день выпивать, иначе он слишком загустеет. Закон второго дня. Если сегодня выпиваешь, завтра звучит отлично, а послезавтра голоса нет. Поэтому все время должен быть второй день. Относительно здоровья, да, действительно. Чтобы петь, надо быть колоссально здоровым человеком. Вот утро начинается в 9 часов и заканчивается в 3 часа ночи. Значит, чтобы петь в 12 часов, я должен встать в 6. Потому что человек перемещается вертикально, и пока она не стечет, нормальный кровоток. Раньше до 12 не было репетиции в Большом театре. Ведь какая проблема у вокалистов, особенно у толстых? Если я в 10 поел, я работоспособен только с 11, но уже в час оно кончается. Надо снова есть, потому что ощущение. Значит, одни на голодный желудок поют. Но все равно же надо заправлять машину бензином, так сказать, или попить надо, это же обязательно. Или кофе, или чайку. Насчет первое. Второе, эмоциональное. Сейчас, значит, я работаю по мельнику. Если радость первого акта, что мельник ждет денег, там все кончается, неожиданно дочка топится. То вчера мы проходили второй акт, душит слезы, потому что мне жалко и себя, и мельника, и музыка великолепная.
От собственного пения вы испытываете, может быть, физическое удовольствие?
Да, обязательно. Например, когда нижнюю ноту берут, да, у меня так щекочет в груди, как будто я ласкаю женщину. Публичное пение не доставляет физического удовольствия. Даже когда это в роли, и тебе хлопают, и говорят, что тебе хлопали, все равно не слышишь, после того, как Борис башкой об ступеньку и при смерти падает, то голова болит ровно сутки. То есть сутки я не чувствую. Ночь – это день, я не могу заснуть. Многие говорят, что есть трудные партии. То что человеку не дано заглянуть в потусторонний мир. Мой герой умирает. Я как бы моделирую предсмертную агонию и смерть. За это Господь меня наказывает. Потому что как только я узнаю точно, как это происходит, то я окажусь там, а не здесь. Раньше, значит, я потел от радости, что я такой красивый виден на сцену и что-то буду бухтеть. А сейчас, значит, получается, что я его перевыхожу, я делаю «А». Нота летит, и пока через 2 секунды она вернется, я уже говорю «С», а не «В», «Б», «В», «Г», «Д». Но раньше я, собственно, из-за этого и запел, что вот удовольствие от чужого звука меня вдохновляло и мне нравилось. Сейчас настолько много звуков, что от любых звуков у меня болит уши. Значит, для меня отдых – сплошная тишина. У нас в квартире муха летает, и я уже готов задушить жену.
Рассказывает Владимир Моторин.
В разные периоды жизни концентрация внимания меняется. Бас имеет успех у старшего возраста. Он включает в себя и баритон, и тенор. Поэтому вот эта многослойность и оборожительность, и налив. Это начинает понимать уже, так сказать. Больше нравятся тенора. Тенора и колоратуры. Почему? Потому что в момент извлечения звука тенор, по сути дела, это граница между женским голосом и мужским. Когда тенор... Тем более, что в это время его жалко, Ленского убивают, Герман сходит с ума. Женщина должна пожалеть. Уже в условия пьесы входит жалость. Кроме того, вот этот крик, он модифицируется, что невольно публика сидящая тоже начинает. И проходит налив, вот, и не только в голову. Любой голос, так сказать, модифицирует, потому что на самом деле брюшина работает активно.
Scarsa fu la notte al tripudio, ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte. Tu gioia in seno
радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
То, что голос – выражение не только эмоций, но и физического движения, подтвердила мне и педагог по технике речи Ника Косенкова, она же художественный руководитель Международной лаборатории мастерской. Для того, чтобы изменить в ту или иную сторону чей-нибудь голос, Ника применяет собственную оригинальную методику – метонику.
Есть такие великие певцы, вот он раскроет рот, и вот его другим уже не представляешь, уже голос стоит впереди него. И уже общаешься с его голосом, купаешься в его голосе. Вот это редкие счастливцы, которые с детства попали в те самые голосовые центры, которые им позволяют без всяких усилий обладать этим очарованием. А большинство людей, я тоже к ним отношусь, это люди, которые всю жизнь должны идти к себе, к своему голосу. Дело в том, что логика очень влияет на развитие голоса. Осанка. В каком смысле? Что если человек, например, сгибает колени, у него автоматически сгибается шея. То есть автоматически он не может иметь голосовой осадки должной, вот этой вертикали голосовой. И обратили внимание люди, что вот мужские голоса. Вот я считаю, что обаяние Джигарханяна очень во многом держится вот на этих замечательных низких звучаниях. Существуют другие актеры, например, Волков. Вот он и Отелло играл. Вот, вы знаете, никто ему не верил, что это такое. Вот будь у него другой голос. Его как Отелло, я его видела, он замечательно совершенно репетировал. Но для меня это было очень далеко от Отелло. А с другой стороны, я знаю замечательного африканца Мамаду Диума, сенегальца, который работал с Питером Бруком. Так вот, он раскрывает рот, и он уже Отелло. Представляете, какая у него фора дана от природы. А почему? У Волкова задрана всегда челюсть, и всегда он не может попасть на свою голосовую вертикаль. А я думаю, что поскольку Отелло человек был очень близок в хорошем смысле к животному миру, и, то есть его рефлексы во многом были нормальными, то вот он обладал вот этой вот глубокой, вот как торос, сверху вот голос, а внизу вот его корни, вот этот айсберг голосовой. Если у Отелло убрать голос, то вообще за что Дездемона его полюбил? За его паршивый характер. А вы знаете, вот подлинному голосу, ну, как и подлинному человеку, присуща какая-то великая простота. Вот любое искривление голоса внутреннее для меня лишает мужчину всякого сексуального обаяния. Ну вот, опять же, звоню по телефону.
Алло.
Да никаких сексуальных отношений с ним иметь нельзя. Или такой, знаете, такой бесполый вдруг.
Алло.
Ну и что? Что с ним? Как вообще можно представить себя в постели с человеком, который говорит «Алло!»? Этот человек будет тебя подавлять постоянно. Этот человек не способен ни подарок подарить, ни вообще не представить, что ты женщина. Голоса должны тебя обнимать. В то же время вот удивительная вещь. Война очень много изменила в нашей голосовой среде. Вот идеалом женщины во время войны, мировым идеалом, было вот, сейчас я вам это немножко изображу, «Я на подвиг тебя провожала». И в придачу это были обязательно коротенькие юбочки, блондинки с высоко поднятыми буклями на голове, довольно такие пышнотелые, такие немножко коротышечки. И во всем мире это было. Потому что, видимо, солдатам, которые приклеивали этих женщин в окопах, нужна была женщина, символ чистоты, невинности, полуребенок женщина. Поэтому и образ женщины был немножко вот эти капоры большие, вот эти коротенькие платьица. Это женщина-полуребенок, это женщина невинная. И вот как бы образом ангельского, ангелоподобного такого создания и явился вот этот голос. С другой стороны, мы можем следить за обаянием Греты Гарбо, с ее замечательным контральто, который исходил из ее необыкновенно живой подвижной спины. Вот ее спиной восхищались очень многие режиссеры. У нее была спина, в которой ни один вегетативный рефлекс, этот спинной мозг, чрезвычайно развитый. Поэтому она была такая изящная, стройная, худая. И поэтому все вот эти голосовые каналы до самого копчика, они у ней прозвучивались. И поэтому вот этот вот звучал совершенно потрясающий низкий голос у этой актрисы, контральто. И у нас есть певица Эдита Пьеха. И вот когда у нас все немножко повизгали, там, ландыши, ландыши. Вот это. Вдруг появилась женщина, которая пела примерно так. Автобус червонный. Этот вот ее голос. Мы все так любили, многие ей подражали. А в то же время подражать таким голосам очень трудно. Высоким голосам подражать гораздо легче.
Вижу радость и беду. Даже слышу, как сердца стучат в груди. Кто-то шепчет, завтра жду. Кто-то шепчет, ненавижу, уходи. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего.
Вы слушали передачу Тамары Лиленковой «Эротические свойства голоса».
Ничего никому не скажу.
Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Ленор Горалик и Сергея Гондлевского. Ленор Горалик пишет не только стихи, но и эссе и прозу. Она автор популярной книги о кукле Барби «Полая женщина». Обоих поэтов я записал на фестивале поэзии в Перми.
Как в норе лежали они с волчком. Зайчик на боку, а волчок ничком. А над небом звездочка восходила. Зайчик гладил волчка, говорил «пора». А волчок бурчал, мол, пойдем с утра, словно это была игра. Словно ничего не происходило, словно вовсе звездочка не всходила. Им пора бы вставать, собирать дары. И идти чащевыми января. И ронять короны в его снега, слепнуть от пурги и жевать цингу. И нести свои души к иным берегам, по ночам вмерзая друг в друга. Так бы здесь Иордан вмерзал в берега. Умываться снегом и пить снега. Потому лишь, что это происходило, потому что над небом звездочка восходила. Но они все лежали к бочку бочок. Зайчик бодрствовал, крепко спал волчок, и над сном его звездочка восходила, и во сне его мучила, изводила, и во сне к себе уводила. Шел волчок пешком, зайчик спал верхом, и во сне обо всем говорил с волчком. Все говорил он, и адских нор глубина, рядом с тобой не пугает меня. И на что мне его дары, когда здесь в норе я лежу меж твоих ушей? И на что мне заботиться о душе? Меж твоих зубов нет бессмертней моей души. Так они лежали, и их короны лежали, и они предали ушами, надеялись и не дышали, никуда не шли, ничего не несли, никого не провозглашали, и мечтали, чтобы время не проходило, чтобы ничего не происходило, чтобы вовсе звездочка не всходила. Но проклятая звездочка восходила.
Ленор Горалик в радиоантологии современной русской поэзии. И еще один поэт – Сергей Гондлевский, лауреат самых престижных литературных премий России. Три стихотворения.
Ржавчина и желтизна, очарование очей, облако между крыш, само из себя растет. Ветер крепчает и гонит листву в зашей, треплет фонтан и журнал позапрошлых мод. Синий осенний свет, я в нем знаю толк, как никто. Песенки спетый куплет, обещанный бес в ребро. Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро женщину 23 лет в черном длинном пальто. Мама маршевую музыку любила, веселя бесчувственных родных, виновата сырость разводила Влад призывным вздохом духовых. Верно, что-то вроде атавизма было у совслужащей простой, будто нет его социализма на 1/6, будто глупым барышням уездным не собрать серебряных колец, как по пыльной улице с оркестром входит полк в какой-нибудь елец. Моя мама умерла 9 мая, когда всюду день-деньской надрывают сердце аты-баты, коллективный катарсис такой. Мама, крепко спи под марши мая, отщепенец, мамикин сынок, самого себя не понимая, мысленно берет под козырек. Голливуд. Федеральный агент, неудел из похмелья. Узнает о киднеппинге по CNN. Кольт на задницу, по боку зелья. Это почерк NN. Дальше больше опасных вопросов. Городской сумасшедший сболтнул, где зарыт неучтенный вагон ядовитых отбросов. «Дед!» — взывает девчушка на взрыд. В свой черед с ядовитой шуткой негр-напарник приходит на помощь вдвоем с пострадавшей за правду одной проституткой и спасен водоем. А к экрану спиной пожилой господин весь упрек и уныние моет посуду. Есть гораздо мы все, а как мыть я один. И следы одичания видит повсюду. Прикрываясь ребенком, чиновная мразь к вертолету спешит. Пробил час мордобоя. Хрясь наотмашь размашисто, хрясь. И под занавес краля целует героя. И клеенчатый фартук снимает эстет. С промежутками к титрам домы до посуда. Сказка ложь, но душа, уповая на чудо, лабиринтом бредет, как в бреду Голливуда, окликая потемки растерянно. Дэд!
Сергей Гондлевский в радиоантологии современной русской поэзии. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду? Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего».
Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.